Слово благодати представляет проповедь «Покой в мире вражды». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Нам часто приходится обнаруживать себя, когда мы оправдываем свои неправильные действия нашими сложными обстоятельствами. Достаточно часто, когда вы повышаете голос на ваших детей, чаще всего вы думаете, что вы имеете право на это, потому что уж очень непослушные дети. Вообще-то это плохо, вы понимаете, что вообще-то это плохо повышать голос. Но так как дети очень непослушные, таким образом вы находите себе оправдание. Вообще-то нельзя, но в данной ситуации можно. Так, да? И много самых разных ситуаций, в которых мы находим себе или ищем себе оправдание. То есть то, что мы делаем, конкретно, практически, мы оправдываем свои неправильные поступки чьими-то неправильными поступками. Помните, когда вы последний раз с кем-то поссорились, или у вас были напряженные отношения с кем-то? Помните, когда вы ехали назад после встречи с этим человеком? О чем вы думали? Скорее всего, вы думали о том, какой плохой этот человек. Причина, почему вы так думаете, потому что у вас где-то в глубине души вас судит совесть. Она напоминает вам о том, что вы перегнули палку. Вы слишком дерзили, вы слишком разнервничались, вы слишком раздражались. Но вам нужно себя успокоить. И вы себя успокаиваете тем, что вы вспоминаете, ну какой он негодяй, ну как она могла так сказать, как она могла так сделать. И чаще всего вы говорите потом другим по этой же самой причине, по причине того, что вам нужно как-то успокоить себя. Вы каким-то образом пытаетесь найти покой для себя. Сегодня мы говорим об еще одном замечательном псалме, который находится в книге «Псалтырь», автором которого является Давид. Мы продолжаем нашу серию «Жемчужины книги Псалтырь». Вот. И сегодня мы будем говорить о Псалме 36. В этом псалме Бог показывает каждому из нас, каждому человеку, кто открывает Библию, каждому человеку, кому не безразлично Божье Слово, Бог открывает важнейшую истину. Он хочет нас сегодня научить, каким образом мы можем жить правильно, каким образом мы можем иметь покой тогда, когда вокруг нас вражда? Я назвал эту проповедь «Покой в мире вражды». Что делать, когда вокруг вас кто-то ведет себя неправильно? Что делать, когда люди выводят вас? Что делать, когда люди каким-то образом поступают с вами несправедливо, и вы встречаетесь с несправедливыми словами, сказанными в ваш адрес? Может быть, с несправедливыми действиями, может быть, ваш начальник повышает зарплату уже второй раз человеку, который, на ваш взгляд, хуже вас работает и забывает повысить зарплату вам, и так далее. Что вы делаете тогда, когда сплетничают против вас? Когда вы слышите о себе плохие речи, какие-то вещи, которые вне вашего контроля, и вы не можете пойти и собрать все это. Вам очень трудно все это собрать. Как вы реагируете? Какой ваш ответ? Что делать тогда, когда вас не понимают, когда против вас восстают, когда против вас открыто враждуют? Как вы реагируете? Вы знаете, Давиду пришлось в его жизни пережить много подобных ситуаций. И, на мой взгляд, для каждого христианина, для каждого человека, который сегодня следует за Иисусом Христом, это чрезвычайно важный пример, это очень дорогая возможность, чтобы мы могли открыть это слово и сегодня вместе с вами научиться жить сегодня здесь. Давиду пришлось пережить очень много. Помните, не успел его Самуил рукоположить. Только когда Самуил помазал его в цари, только что этот молодой еще человек приобрел этот особый статус перед Богом, сразу же у него появляются обстоятельства, которые требуют его стойкости. Никто из тогда находившихся на поле боя людей не осмелился стать против Голиафа. Только вот этот юноша, над которым Саул даже немножко посмеялся, этот юноша Давид, он встал и он победил. Но заметьте, сразу же после того, когда это произошло, он столкнулся с жесточайшей несправедливостью. Саул, вместо того, чтобы быть благодарным Давиду за то, что он спас нацию, за то, что он спас его царство, царство Саула, вместо этого Саул начинает его преследовать. Это было не единичное преследование. Вас кто-нибудь преследовал когда-нибудь? Кто-нибудь когда-нибудь против вас говорил что-то плохое? Вы ощущали когда-нибудь вот эту тяжесть, когда вы знаете, что у вас есть враг? И этот враг методично делает вам что-то нехорошее. Такое очень неуютное чувство, да? Чувство, когда трудно успокоиться, трудно найти себе место. Вот так Давид прожил многие годы, будучи несправедливо, абсолютно несправедливо преследуем Саулом. И не просто он был преследуем тем, что Саул распространял против него плохие слухи. У Саула было конкретное намерение и конкретные шаги для того, чтобы убить Давида, лишить его жизни. Я думаю, что многим из нас не приходилось доходить до такого уровня, ощущать такой уровень давления на себя. Поэтому, когда мы открываем сейчас то, что переживал Давид, я думаю, что эти слова, они должны сегодня, во-первых, быть нам утешением, ободрением, во-вторых, они должны нам сегодня открыть практические шаги, практические методы. Как мы сегодня в нашей реальной жизни, вы в вашей жизни, с вашими реальными врагами, с вашими реальными трудностями, с теми людьми невыносимыми или сложными, которые вокруг вас, каким образом вы сможете правильно поступать? Мы говорили за Саула, в жизни Давида был еще Авесалом, помните, его родной сын, который восстал против него. В его жизни было еще множество людей, которым он доверял и которые каким-то образом восстали против него, предали его, которые сделали все для того, чтобы искать и преследовать его, вместо того, чтобы быть ему верными, быть благодарными. Псалом 36, это один из псалмов, к которому я прибегаю, или которым я научился пользоваться очень давно. Может быть, потому что действительно жизнь такая у нас у всех, в которой много всяких сложностей. И Псалом 36 – один из самых-самых сильных источников утешения в трудностях. Поэтому я хотел бы сегодня вместе с вами обратить внимание на 6 правил. Здесь Давид открывает нам с вами 6 правил, 6 принципов, что мы можем сделать для того, чтобы мы могли правильно жить в нашей реальной ситуации. Я хочу, чтобы вы сейчас, перед тем, как мы начнем читать этот псалом, сейчас подумали о ваших трудностях. Пожалуйста, подумайте о тех раздражающих факторах в вашей жизни. Вспомните их, посчитайте их. Я говорю раздражающие факторы, может быть, у кого-то это больше, чем раздражающие факторы, может быть, у кого-то это действительные враги, может быть, действительно кто-то, кто желает вам зла и преследует вас, и делает что-то конкретно, чтобы причинить вам зло. Подумайте, пожалуйста, об этом и попробуйте применить эти 6 принципов в вашей жизни по отношению к этим раздражающим факторам. Правило номер один, или принцип первый, который мы встречаем в первом стихе. Я буду читать только первые 9 стихов, или мы вместе с вами изучим тщательно только первые 9 стихов. Дело в том, что эти первые 9 стихов, они подробненько, они так вот очень широко охватывают все, почти все, что Давид хочет сказать в этом псалме. Все остальное как бы подтверждает то, что он сказал в первых 9 стихах. Поэтому мы будем обращаться немножечко дальше, к остальным стихам в этом псалме, но основная идея, основная мысль, она заключается вот в этих первых 9 стихах. Итак, первые 2 стиха говорят нам о первом правиле. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут». Очень интересно, посмотрите, Давид очень конкретно пишет, он говорит о людях, которых он называет здесь злодеями. По-английски это слово evildoers, то есть те, кто делает зло, те, кто движимы злом. Второе слово, или оно здесь первое, «не ревнуй», оно переводится, если буквально его перевести, это «не раскаляйся до бела», то есть не реагируй на злых людей, которые вокруг тебя, не воспламеняйся. Здесь, правда, второе слово, сразу второй термин – «не завидуй». Но здесь две стороны, которые Давид хочет показать каждому из нас, описывая нашу реакцию на тех людей, которые делают или поступают неправильно. Во-первых, он говорит о том, что мы прежде всего должны научиться контролировать свои эмоции. Самое большое, что вы можете сделать, чтобы не попасть в неприятность тогда, когда против вас кто-то враждует, это научиться контролировать себя. Если вы будете раскаляться до бела, как только вам что-то неправильно сказали, как только что-то кто-то против вас пошел, кто-то вам перешел дорогу, кто-то ваши планы сломал, вы далеко не уйдете. Вы будете мучить себя, будете тратить свое здоровье, потому что, по сути-то дела, всякие гневы, всякое раздражение – это просто внутреннее напряжение, когда человек напрягается сам внутри, но на самом деле ничего не может сделать. Я помню, когда-то мне пришлось работать в такси. Это было давно, много лет тому назад, в Новороссийске. И когда я ездил, я видел много водителей таких, которые очень раздражены. Интересная вещь. Вот едет впереди меня один человек, другой человек, и вот один из них едет как-то неправильно, создает неудобство второму. Вот, и когда я проезжаю мимо потом этого второго, я вижу такое страшно разъяренное лицо. Этот человек в своей машине кричит, по всей видимости, он стучит по этой приборной доске. Он весь, кажется, сейчас еще чуть-чуть, и он бросит руль. Но тот человек, который вывел его, уже давно уехал. Уже абсолютно ничего не слышит. И все, что этот гневающийся человек приобретает, это только очередную травму своему здоровью. Вот почему Давид обращается и говорит: не раскаляйтесь, пожалуйста, до бела. Не реагируйте со гневом, когда что-то против вас делается, когда что-то делается не так. Бесполезно. Посмотрите, он продолжает дальше. Он говорит: не завидуй делающим беззаконие. Вы знаете, в чем здесь причина или от чего он говорит так? Он говорит о том, что вот эти люди, которые делают беззаконие, иногда кажутся нам со стороны более успешными, более твердыми. Ну, не приходилось вам наблюдать, когда человек путем неправды, путем обмана, раз-раз, кажется, обставил всех, обошел, и он уже правит, он уже командует. И многие люди, многие христиане, молодежь христианская часто смотрят на этих людей и думают: умеют же жить люди. И думают: ты смотри, как у них получается. Ну, а мы бедные, ну, мы несем свой крест. Нам, что ж, нам верующим нельзя. Мы несем... Вообще-то они лучше нас живут, конечно. Ну, нам уж приходится здесь за что-то страдать. Давид описывает здесь и говорит: посмотрите внимательно на этих людей. Не спешите им завидовать. Это только внешний успех. Это только то, что кажется со стороны. Очень многие, опять-таки повторяюсь, молодые люди на этом ошибаются. Они смотрят на этих спортивных звезд, они смотрят на звезд кино, они смотрят на других известных людей, у которых много денег, у которых доступ ко всему. И им кажется о том, какая это прекрасная жизнь, как к ней нужно стремиться. Вы знаете, что по телевизору не показывают обратную сторону медали? Вы знаете, что то, что вы видите, это искусственно представленная картинка жизни, которая не существует на самом деле. Вот почему Давид говорит, он пишет и обращается к людям, говорит: не завидуйте делающим беззаконие. Почему? Он здесь же в этом псалме объясняет. Посмотрите 9 стих. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Вы знаете, в чем причина? Любой человек, который делает зло, он прежде всего восстает против Бога. А когда человек борется с Богом, он никогда не останется безнаказанным. Ни одному человеку на белом свете не удавалось этого еще. не удастся никому никогда. И как бы люди ни казались внешне, как бы они ни выглядели успешными, но если этот человек руководствуется злом, руководствуется не Божьими принципами, если он восстает против Бога своей жизнью, он не может по-другому жить, он обязательно навлечет на себя Божий гнев. Как бы ему ни казалась прекрасная жизнь сейчас, за каким бы кайфом он ни гнался сейчас, эта жизнь еще чуть-чуть, написано, еще немного, и не станет нечестиво. И весь вот этот мираж, который был создан, он распадется, он исчезнет, как утренний туман. Он превратится в ничто, он оставит у человека только, вы знаете, горькое похмелье. Вот о чем пишет здесь Давид. Он говорит, будьте реалистами, посмотрите реально на то, что происходит с этими людьми. 36-й псалом здесь же, мы продолжаем 35-й и 38-й стих. Давид еще один аргумент приводит для того, чтобы подтвердить эту мысль. Видел я нечестивца, грозного, расширявшегося, подобного укоренившегося многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. Давид говорит, что я видел в своей жизни много таких людей. Я видел много вот таких нечестивцев. Я много видел таких людей, которые расширялись, которые жили, знаете, они снаружи смотрелись как грозными, как впечатляющими. Но на самом деле прошло немножко, нет его. Ищем и не находим. Вы знаете, история говорит об этом. Очень многие империи появлялись и исчезали. Люди, которые, казалось, контролировали все. Они обладали абсолютной властью. И в один момент, помните Навуходоносора, в один момент Бог разум отнял. В один момент человек только что говорит, что я построил все это, и я все это держу. Буквально через короткое время мы уже находим его, как вол траву ест. Совсем с ума спятил. Стал животным. У других людей трон забирали, заговор какой-то. У третьих людей здоровье уходило внезапно. У четвертых близкие предавали и так далее. Самые-самые разные вещи. Дело в том, что никогда ни один человек, который противится Богу, никогда еще не был успешным. Рано или поздно написано, его постигнет разрушение. Итак, это первое правило. Для того, чтобы мы научились иметь покой в мире вражды, прежде всего нам нужно научиться не ревновать и не завидовать злодеям. Оставьте их, пусть они живут. Сосредоточьтесь вместо этого на себе. Дальше он дает еще 4 совета или 5 советов. Пятое немножечко отличается от 4, которые, в принципе, говорят о том, что это значит оставить других и сконцентрироваться на правильной своей реакции. Итак, первый шаг правильной реакции – уповай на Господа. Не ревнуй злодеям, а вместо этого уповай на Господа. Научись возлагать свою надежду на Бога. Научись видеть свою жизнь в неразрывной связи с Ним. Что это такое? Что значит уповай на Господа? Он здесь пишет так, 3 стих. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Оказывается, вместо того, чтобы нам жить реакцией на то, что нас окружает, мы можем научиться жить осознанием реальности того, что Бог делает в нашей жизни. Той реальности, которая для каждого верующего человека является основанием жизни. В принципе, отличие верующего человека от неверующего в этом и заключается, что он знает Бога как того, которому можно доверить жизнь. Все ее аспекты. Мы шаг за шагом каждый день учимся доверять Ему больше и больше. В этом-то и заключается основная позиция верующего, что он знает точно, что я знаю Бога, я верю в Бога, которому можно доверять, на которого можно надеяться, на которого можно возложить мое упование. Три принципа здесь. Посмотри, уповай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину. Когда мы говорим о уповании на Господа, мы говорим о том, что это особое положение, особая позиция или установка жизни. Знаете, когда что-то происходит с людьми, у которых нет упования, они всегда мечутся, у которых нет твердой точки опоры. Этим отличаются серьезные люди, которым можно доверять ответственность, ответственные люди от безответственных. Я уже когда-то рассказывал о том, что, кажется, это было в 98-м году, когда был финансовый кризис в России, когда был этот обвал рубля большой, когда Россия практически объявила банкротство, когда многие были в панике, думали, что государство развалится. Была пресс-конференция. Два человека давали пресс-конференцию. Один из них был Степашин, был такой, вот. И второй Владимир Путин, сегодняшний президент. Эти люди абсолютно по-разному реагировали. Ситуация была очень напряженная, очень такая жесткая ситуация. Вот. В то время, когда один, у него бегали глаза, он без конца карандаш в руке нервно дергал, он не мог что-то твердо сказать, он не мог смотреть в лицо людям, которые задавали ему вопросы. В то время, когда Путин абсолютно был спокоен. Он спокойно отвечал на вопросы, у него был металл в голосе, как говорят. Еще тогда, когда я посмотрел на этого человека, я подумал, такие люди становятся президентами. Он создает ощущение, что ситуация под контролем. Неизвестно, чем он ее контролировал или как он контролировал, но в его поведении не было паники. В его поведении был эффект того, что ситуация под контролем. Когда мы говорим о уповании, практическая ситуация, с вами что-то происходит. Кто-то вам сделал что-то плохое, кто-то вам угрожает, что-то вам угрожает. Может быть, сложившиеся обстоятельства вокруг вас хотят лишить работы. Может быть, ваше доброе имя. Кто-то сделал что-то, чтобы его испортить, ваше доброе имя, обесславить вас. Может быть, еще какие-то, я не знаю, какая у вас конкретно сегодня боль. Вот в ваших обстоятельствах сегодня вы, уповаете ли вы? Есть ли у вас вот это абсолютное спокойствие, это доверие, когда мы полагаемся на Бога? Вы знаете, когда мы говорим о том, что люди вокруг нас враждуют, мы часто думаем о том, что наша задача заключается в том, чтобы их изменить. На самом деле это не так. Наша задача не заключается в том, чтобы изменить их. Мы даже не можем это сделать. У нас нет никаких инструментов, чтобы это сделать. Они сами только могут измениться. Когда-то еще древние греческие философы говорили, научить нельзя никого. Научиться можно всякому. То есть пока этот человек сам не созреет, не захочет научиться. Поэтому все, что мы можем делать, это правильно реагировать на то, что происходит вокруг. И вот здесь Давид советует. Он говорит, вместо того, чтобы паниковать, вместо того, чтобы нервничать, вместо того, чтобы ерзать на стуле, вместо того, чтобы переживать, вместо этого возложите свое упование на того, кто больше вас, кто знает больше, кто сильнее, кто вас создал, у кого есть план, кто контролирует ситуацию, тот, кто единственно может обеспечить правильное решение. Итак, уповай на Господа. Посмотри, он продолжает и говорит, вместе с этим, уповая на Господа, делайте добро. То есть позаботьтесь о том, чтобы вот в такой ситуации, когда против вас кто-то что-то плохое делает, когда вы попали в трудности, чтобы ваши действия всегда отражали добро. В той вашей конкретной ситуации. Или это добро к вашему мужу или к вашей жене, тогда, когда они против вас враждуют. Или это добро к вашему начальнику. Или это добро к вашим друзьям, которые вас предали. Или это добро еще кому-то. Делай добро. Уповай на Господа, успокойся в нем. Доверь ему свою жизнь, свое будущее и делай добро. Делай то, что Бог тебе говорит. Следующий. Посмотрите, апостол Петр когда-то писал об этом в первом послании, в третьей главе. Он говорит: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Знаете, о чем он говорит? Он говорит, что ваше сердце, оно не подвластно никому. Вашу плоть могут терроризировать. Вас могут поставить в неудобные обстоятельства. Но ваше сердце, если оно будет наполнено добром, никто не сможет сделать ему зло. Никто. Если вы будете ревнителями доброго, если вы будете наполняться Богом, если вы будете жить им, это будет реальностью для вас. Здесь же в этом послании, во второй главе, он говорит 15-16 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Как свободные. Не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Мне очень понравилось, несколько недель тому назад Джан Пинкевич проповедовал, и он говорил о том, что роза, она прекрасна просто так. Она прекрасна не тогда, когда на нее смотрят. Она вообще прекрасна. Она просто красива. Она благоухает. Не потому, что сейчас нужно благоухать в этой обстановке. Нет, это просто ее качество. Это качество христианина – делать добро. Делать добро, служа Богу. Делать добро в вашей реальной ситуации. Вы знаете что? Если вы не можете делать добро сейчас, там, где вы находитесь, вы не сможете делать его никогда. Нам всегда кажется, что вот еще чуть-чуть улучшится ситуация, и тогда я буду действительно хорошим. Вот еще чуть-чуть изменятся люди вокруг меня. Вот они будут по-другому реагировать на меня, и я тогда буду поступать правильно. Ошибаетесь, друзья. Бог сегодня вас поместил в вашу реальную обстановку для того, чтобы вы сегодня, там, где вы есть, смогли научиться уповать на Господа и делать добро. Посмотрите, он продолжает и говорит: «Живи на земле и храни истину, пребывай в истине, питайся истиной, наполняй себя истиной». Смотрите, снова и снова Давид постоянно возвращается к Слову Божьему. Он постоянно возвращается не просто к рассказам о Божьем Слове. Он говорит: питайся истиной, пребывай в истине. Позволь этой истине проникать в твое сознание и формировать твое мировоззрение. Позволь этой истине решать ответы или давать тебе ответы на сложные вопросы, которые окружают тебя, которые возникают в твоей жизни. 27 стих этого же псалма, посмотрите. «Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохранятся они, а потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога в сердце у него, не поколеблются стопы его». Посмотрите, вот этот такой тройственный эффект упования. Во-первых, это доверие Богу. Во-вторых, при этом посвященность добру. И в это же самое время наша преданность, наше пребывание в истине. И здесь невозможно что-то одно от другого оторвать. Если вы посещаете церковь, регулярно слушаете проповеди и читаете Библию, это очень хорошо. Но при этом научитесь, пожалуйста, еще посвящать себя добру. Посвящать себя Божьему характеру, отражению Его характера в ваших практических обстоятельствах вашей жизни. Научитесь полагаться на Него. Итак, мы говорили о первых двух правилах. Первое. Не реагируйте на тех людей, которые вокруг вас. Не злитесь. Не завидуйте. Второе. Вместо этого уповайте на Господа, делая добро и пребывая в истине. Третье правило. Правило, как обрести мир тогда, когда вокруг вас враждуют. Утешайтесь Господом. Посмотрите четвертый стих этого псалма. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Меня всегда удивляли эти слова. Всегда удивляли. Посмотрите, здесь написано о том, что Бог, оказывается, исполнит ваше желание. Наше желание. Мы-то все об этом и мечтаем, да? Каждый человек живет тем, чтобы его желания исполнились, его желания удовлетворились. И вот здесь ключ. Здесь сказано, что нужно сделать для того, чтобы ваше желание, здесь так и написано, он исполнит желание сердца твоего. Что это такое? Во-первых, если вы помните, на прошлом нашем занятии, в прошлый четверг, мы говорили немножечко об этом стихе, и говорили о том, что вот эта фраза «утешайтесь Господом», она немножечко ярче звучит. По-русски, если точнее, детальнее ее перевести, можно ее перевести следующим образом. «Находите радость в Господе». По-английски она звучит так. «Delight yourself in the Lord». Радуйся Господом. Не только утешайся. Не только компенсируй ту печаль, которую тебе причинили обстоятельства. Наоборот, наступай. Действуй дальше. Радуйся в Господе. Дело в том, что Бог хочет, чтобы мы радовались. У многих людей неправильное представление о церкви, о христианстве, о следовании за Христом. Они думают, что христианство – это такое что-то унылое, такое угрюмое, такое что-то подавленное. На самом деле нет. На самом деле Бог хочет, чтобы Его дети радовались. Но для этого есть правильный метод радости или правильная радость. Посмотри, несколько текстов в разных псалмах говорят об этом. 31 псалом, 11 стих. «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правое сердце». Бог призывает, Он повелевает, Он говорит не просто «радуйтесь», Он говорит «веселитесь о Господе». Он даже несколько разных слов подбирает. «Веселитесь, радуйтесь, торжествуйте». То есть Он хочет подчеркнуть, что сердце человека, который праведен, который знает Бога, который имеет с Ним взаимоотношения, оно должно переполняться радостью. Он должен наполнять, насыщать себя радостью. Посмотри, 42-й псалом, здесь же, в псалтере, 4 стих. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». Очень интересно, каким вы знаете Бога? Знаете ли вы Бога, как Бога радости и веселья? Или Бог для вас – это Бог уныния, скуки? Бог чего-то такого дремучего, тяжелого, давящего? Для Давида было, он говорит, я подойду к жертвеннику Божию, я подойду к Богу радости. Я знаю Бога, как Бога, дающего, Он Бог радости. Это Его характеристика. Рядом с Ним радостно, рядом с Ним приятно. 32 псалом, 1 стих. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить». 96 псалом, 11-12 стих. «Сияет свет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные о Господе, и славьте память святыни Его». Вы знаете, что это такое? Дело в том, что когда мы говорим о радости в Господе, эта радость отличается от другой радости, которая конкурирует с радостью в Господе. Каждый день вы имеете эту конкуренцию, которая происходит в вашем сердце, в вашем разуме. Каждый день у верующего человека есть искушение или пойти по пути того, чтобы искать радость, вот эту легкую, дешевую, быстро проходящую радость мира сего. Или же найти радость в Господе, настоящую радость. Радость, которая не изменяется. Радость, которая не зависит от того, какие сегодня котировки на рынке ценных бумаг. Или почем сегодня бензин. Или как вас сегодня встретили в классе вашем, или на работе, или еще где-нибудь. Радуйтесь, праведные, о Господе. Знаете, что это такое? Это когда человек действительно осознает, что Бог – это личность абсолютного мира. Посмотрите, Бог, Он выше всего. Он находится в таком положении, что никто не способен вывести его из состояния равновесия. В нем абсолютный мир. И верующий человек имеет доступ к этому миру. Он может в нем пребывать, он может в нем успокоиться в этом мире. Это первая составляющая радости в Господе. Человек, который знает Бога, Он позволяет этому Божьему миру наполнить его сердце. Ему тогда не нужно искать каких-то душещипательных вещей, которые бы поднимали адреналин в его крови. Какой-то музыки, которая бы завела его. Каких-то журналов, которые бы показали что-то интересное и яркое, и отвлекли или заполонили. Какого-то фильма, который прожег бы время. Ему не нужно это. Почему? Потому что у него есть настоящий мир, как поток, как река. Он знает Бога. Вот почему Давид обращается и говорит: радуйся в Господе. Найди эту радость, пойми этот вкус настоящей радости. Перестань подбирать эти рожки вокруг. Эту искусственную, суррогатную радость, которая окружает. В Боге прощение греха. Вы знаете, что является первый номер, кто убивает нашу радость? Это грех. Одна из причин, почему вы не можете радоваться, где-то в вашем сознании есть греховные мысли, где-то в вашем сознании есть какой-то грех, который вы не хотите оставить, и он не даст вам возможности успокоиться. Не даст. Вы будете пытаться это заглушить чем-то. Телевизором, друзьями, компанией. Кто-то водкой, кто-то дальше идет наркотиками. Но как только человек приходит в себя, это знаете, как когда у человека болит зуб. Он выпил анальгин, и ему кажется, что зуб перестал болеть. Но оказывается, он перестал болеть только до той поры, как только вот этот, знаете, анестезирующее действие этого анальгетика заканчивается. А он как был, так и остался. Вот точно так в жизни многих-многих людей, которые пытаются найти радость где-то в каких-то мирских элементах, они, кажется, накрывают себя этой радостью, они платят огромные деньги, они тратят свое здоровье, свои силы ради этого. Но как только пришли в себя, а эта зубная боль так и есть, от нее так и не избавились. Вот почему Давид говорит: радуйтесь в Господе. Это третье правило. В Боге нет зла, в Боге полная безопасность. Я хотел бы два слова еще сказать по поводу последней фразы. И он исполнит желание сердца твоего. Пока мы еще не оставили вот этот третий пункт. Вопрос заключается в том, что когда мы приходим ко Христу, для многих людей христианство ассоциируется с запретами. То есть многие люди понимают, многие люди мне говорили: а если я стану верующим, это ж нельзя будет вот этого делать, нельзя будет вот этого делать, нельзя будет вот этого делать. То есть человек измеряет христианство запретами. На самом деле Иисус Христос говорит о том, что Он наоборот хочет дать людям жизнь, которая гораздо полнее, чем та жизнь, в которой человек находился до встречи с Ним. Посмотрите, в 10 главе Евангелия Иоанна, в 10 стихе, Он говорит о себе. Христос говорит, сравнивая себя с теми ложными учителями, которые приходили до Него. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. То есть он говорит: подождите, вы меня неправильно понимаете. Если вы думаете о том, что христианство – это тиски, это ограниченность, это недалекость, вы глубоко ошибаетесь. Это вот те воры, вот те, которые представляют собой ложную идею освобождения, ложную пищу несут. Вот те люди, да, действительно, они крадут, они губят, они убивают. Я же пришел для того, чтобы дать вам жизнь, и настоящую жизнь, жизнь с избытком. Опять-таки, как много людей сегодня, которые вместо того, чтобы получить эту жизнь, они ищут где-то жизнь, так и не находят. Когда-то Иеремия во второй главе писал: меня, источник воды живой, оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Это то, что сегодня наблюдается. Но посмотрите, он не только дает нам жизнь с избытком, он хочет удовлетворить наши желания. Посмотрите, 15 глава Евангелия Иоанна, 7 стиха. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Очень важное обстоятельство. Вы скажете, ну, а я многого хотел, вроде бы верующий, и не получил. А как же быть, если написано, радуйся в Господе, и Он исполнит твои желания, а мои не исполнил. Значит, наверное, что-то здесь не работает, значит, что-то здесь неправильно, что-то в этом слове не совсем действует. На самом деле мы просто не учитываем важного обстоятельства. Посмотри, что здесь сказано в 15 главе Евангелия Иоанна. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, вот тогда чего не пожелаете, просите, и будет вам». Я как-то рассказывал уже, по-моему, из-за этой кафедры о принципе работы генератора переменного тока. Немножко физики или электротехники. Может быть, потому что я когда-то занимался с этими вещами, у меня эти образы очень легко встают. Когда-то мне приходилось работать на электростанции, и вот на электростанциях есть такая функция, одна из очень важных функций, это синхронизирование генератора. Что это такое? Один генератор работает, и он вырабатывает переменный ток. Переменный ток, это значит, вот эта лампочка, которая здесь горит, она 60 раз в секунду проходит через ноль, то есть она практически тухнет. До плюс 55 и минус 55, и всего 110 получается. И вот такая синусоида идет постоянно на протяжении всего времени. Это суть этого переменного тока в этом. И вот один генератор работает, включается второй генератор. Когда его уже разогнали до нужной скорости, его нельзя просто так взять и включить выключатель, чтобы он работал. Почему? Потому что может так получиться, что когда на этом генераторе плюс 55, на этом будет минус 55. И они просто сожгут друг друга. Для этого существует специальный прибор, который называется синхронизатор. Этот синхронизатор выводит синусоиды, то есть выводит переменную составляющую вот этого тока, чтобы в один и тот же момент было плюс 55. И когда это в один и тот же момент, тогда выходит, что этот генератор желает того же самого, что этот генератор желает. Понимаете, о чем идет речь? Дело в том, что нам нужно научиться настроить наши желания в один такт с Божьими желаниями. Проблема в том, что когда мы желаем против Бога, мы пытаемся сжечь Бога, мы его никогда не сожжем, мы только себя спалим. Это, представьте себе, знаете, есть такие маленькие динамики, которые ставят на велосипед, чтобы свет вырабатывать. Он никогда не спалит большой генератор. Его сразу спалит этот генератор. Вот точно так многие люди, они себя тешат ложной мыслью, что они могут перехотеть Бога. Никогда этого не получится. Бог настолько мощный, настолько гигантский, настолько все то, что Он планирует, осуществляется, что у нас просто нет никаких средств, чтобы ему противостоять. Это глупую идею дьявол вложил когда-то человеку в Едемском саду, когда он сказал ему, ты будешь как Бог, ты попробуешь состязаться с ним. На самом деле, нет ничего более умного, как научиться желать то, что желает Бог. Как научиться настроить свои желания, чтобы они работали в такт, в один ритм с Божьими желаниями. Вот почему здесь сказано, если пребудете в Слове Моем, и слова Мои в вас пребудут, тогда это будут ваши желания. Многие не понимают, многие говорят, это что же, мы будем роботами? Тогда, значит, Бог нам приказывает, и Его желания исполняются. Да нет. Мы научимся действовать в параллель с Ним. Мы научимся жить так, что наша жизнь, она будет наполняться тем, что Он хочет, чего Он желает. Вот почему здесь сказано, утешайтесь Господом, и Он исполнит желание вашего сердца. Научитесь находить радость в Нем, погрузите себя в Его мир. И вы тогда увидите, как приятно станет жизнь. Вы тогда увидите, как ваши желания будут действительно наполняться и удовлетворяться. Как вы сможете подняться над этим миром вражды, по-настоящему жить? Кроме того, есть еще четвертая ступень, четвертое правило, которое покажет нам правильный путь к обретению покоя в то время, когда вокруг нас вражда. Предай Господу
твой.
Пятый стих, посмотри, пятый, шестой стихи. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Что это такое? Предать Господу путь немножечко отличается от упования на Бога. Знаете, когда мы уповаем на Бога, мы понимаем, что Он выше нас, мы понимаем, что Ему можно доверять, мы понимаем, что на Него можно надеяться. Но когда Давид говорит «предай Господу путь», он говорит о практических шагах, которые мы сегодня должны сделать в соответствии с этим упованием. То есть вот на сегодняшний день, вот та ситуация, которая вас беспокоит, тогда, когда вы научились не реагировать на тех, кто производит зло, когда вы научились уповать на Господа, когда вы научились утешаться Господом и делать добро, сделайте сейчас правильно. Предайте Господу путь ваш. Сделайте по-божьему. Свои действия, которые ожидаются от вас в этой ситуации, постройте таким образом, чтобы они могли быть в кооперации с Богом. Предай Господу путь твой. Доверь Ему практически. Знаете, самые разные обстоятельства нас окружают. Может быть, эти обстоятельства связаны с вашими материальными затруднениями. Может быть, эти обстоятельства с вашим здоровьем или его отсутствием. Может быть, это связано с взаимоотношениями, которые уже давно не складываются или плохо складываются. Предайте Господу ваш путь. Что это значит? Это значит, обратитесь к Его Слову. Обратитесь к Его рецептам. Найдите Его рекомендацию. Вы помните, мы несколько раз проводили собрания, проповеди, конференции на тему о финансах. Дело в том, что в Библии больше 2000 стихов, которые говорят о том, как правильно относиться к финансам, как правильно построить нашу финансовую жизнь. Предайте Господу ваш путь. Некоторые люди не понимают или неправильно понимают. Они думают, что это какое-то заклинание, которое человек должен произнести в сознании. Они думают, что они вот должны сказать в своем сердце, что я тебе предаю. Да, это нужно сказать. Но само одно это слово ничего не сделает. Нужно практически предать. Конкретно. Если вы едете на машине и чувствуете, что вы засыпаете, рядом с вами сидит человек, который немножечко меньше вас засыпает. Что вы делаете? Вы передаете ему руль. Вы не только говорите, я предаю тебе управление этой машиной. И сами продолжаете спать за рулем. Нет, вы останавливаете машину, вы уходите, садитесь рядом, и этот человек пересаживается и садится за руль. Вот что значит предать руль, предать Господу. Точно так в нашей жизни, когда мы позволяем Богу управлять нашими решениями, когда мы позволяем Богу формировать нашу реакцию, когда мы позволяем Ему действовать, показывая нам путь. Вот что значит «предай Господу путь твой». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Многие люди опять-таки неправильно понимают. Они думают, что если они в своей жизни говорили такие заклинания, что я предаю тебе моих детей, я предаю тебе мой брак, а потом в жизнь смотрят, а Бог не совершил, а ничего не получилось. Или то, что получилось, в общем-то, не совсем так уж и радостно и приятно. Дело в том, что сказав, я предаю тебе моих детей, на самом деле человек продолжал жить для себя. Он продолжал жить абсолютно не по тем принципам, правилам, советам, рекомендациям, законам, заповедям, которые Бог дал, которые Он показал. Если ты предаешь мне, пожалуйста, посмотри, каким образом я действую. Пожалуйста, проследуй этому пути, если ты доверяешь мне. Помните, много лет тому назад, в 96-м году, когда-то в России были выборы, выбирали президента Ельцина на второй срок. И ситуация была такая очень сложная в том плане, что его рейтинг был что-то около 3%. 3% населения всего его поддерживали, и там у него были соперники, которые его хотели сместить и хотели сами стать президентами. Вот. Президент Ельцин пригласил экспертов. Он пригласил специальную команду, которой он доверил вопрос своих выборов. Они посмотрели, они проанализировали. Есть такие сегодня службы, которые на этом специализируются. Высококлассные эксперты, которые просчитали, ага, чего боятся люди. Давайте их этим пугать. Чего боятся, мы будем их этим пугать. Они просчитали все, и они сказали Ельцину, значит так, одеваться ты должен так, говорить ты должен это, показывать по телевизору вот это, печатать в газетах вот это, на плакатах вешать вот это. Они все расписали. Этот мощный, могущественный человек, он предал свое президентство в руки группы вот этих экспертов. И они действительно обеспечили ему победу на выборах. Вы знаете, когда мы предаем Богу наше будущее, мы знаем, что Он лучший эксперт. Мы знаем, что Он точно знает, как нам нужно жить, чтобы победить. Вот что значит, предай Господу путь твой. Доверься Его совету. Доверься Его экспертизе. Подчини себя Его мышлению, Его принципам, Его правилам, Его целям, Его задачам. В этом заключается суть. Вот почему Давид в этом чрезвычайно интересном, чрезвычайно важном псалме, он уделяет внимание этому. Он говорит, предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. Посмотрите дальше, он говорит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Этот стих мне очень много раз приносил утешение, успокоение. Дело в том, что очень часто мы попадаем в ситуацию, когда на нас что-то несправедливо говорят. Здесь написано так, предай Господу путь, уповай на Него, и Он совершит, и то, что Он совершит, покажет, кто действительно прав. Если ты действительно прав, не бегай вокруг и не кричи, не убеждай никого, что ты прав. Предай Господу путь, делай так, как Он говорит, уповай на Него. И тогда рано или поздно, посмотрите, здесь не написано, что Он правду свою выведет, как свет. Здесь написано, Он вашу правду выведет, как свет. Если вы действительно правы, предайте Господу путь ваш, уповайте на Него. И придет время, когда Он совершит, и когда ваша правда будет сиять. И люди будут видеть, что вы были правы. Есть очень много примеров в Библии тех людей, которые поступали или правильно, или неправильно, когда они предавали Богу путь свой или не предавали. Помните, когда Саулу было поручение, Бог сказал, чтобы он захватил Амалека и уничтожил все там. И он так сделал, он пошел туда, он продумал военную операцию, он собрал армию, он план создал, разработал этой битвы, как они будут воевать, что они будут делать. Но на каком-то этапе его сердце возгордилось. На каком-то этапе он подумал о себе, что он, оказывается, способен определять здесь правила игры. И когда уже битва была закончена, он решил, что он, оказывается, может не до конца следовать Божьим принципам. И когда Бог сказал все предать заклятию, он решил, что кое-что он может сделать по-другому, что он умнее Бога. Заметьте, этот человек не полностью предал свой путь Богу. Много сделал. В результате именно эта точка послужила началом его падения, когда Самуил сказал, отнято царство от тебя. И вспомните другого человека. В 36 главе книги пророка Исаия написано о Езекии. Езекия был такой царь, когда неприятели ассирийцы захватили всю местность вокруг. И когда пришли к Иерусалиму, и когда стояли уже у ворот, когда стояли уже возле стен этого города, и кричали ему, и говорили, ну неужели твой Бог сильнее? Посмотри, что с другими городами мы сделали. И Езекия вместо того, чтобы паниковать, вместо того, чтобы покупать свою свободу, вместо того, чтобы искать, спросить египтян, чтобы его защитили, вместо того, чтобы поддаться на провокацию этих людей, которые требовали от него сдачи города, вместо этого он пошел в храм. Вместо этого он упал перед Богом. Он предал Богу свой путь. И так случилось. Неизвестно почему. Эта вся армия в один день собралась и ушла. Возникли какие-то проблемы, куда этому генералу срочно понадобилось быть вместе со своей армией. И так Иерусалим и остался еще на несколько десятков лет невзятым. Из-за чего? Из-за того, что Езекия предал Господу свой путь. Предаете ли вы Богу ваши пути в вашей жизни? Итак, мы говорили уже о четырех правилах. О четырех правилах покоя в мире вражды. Первое правило – не ревнуйте злодея. Не злитесь. Не реагируйте, не завидуйте. Второе правило – уповайте на Господа. Третье правило – утешайтесь, радуйтесь в Господе и Господом. Четвертое правило – предавайте Ему ваш путь, вашу жизнь, ваши решения. 36-й Псалом 16 стиха, посмотрите. «Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютой, и в дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут». Позвольте Господу действовать в вашей жизни, и Он обязательно совершит. Итак, пятая ступень или пятое правило для того, чтобы мы сохраняли мир в мире беспокойства, в мире вражды, сохраняли покой в нашем сердце. Покоритесь Господу. Седьмой стих. «Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему». Знаете, покорство – это внутреннее состояние человека, который слушается. Помните, я рассказывал историю про мальчика, которого мама с папой усиленно пытались посадить во время богослужения. Он все время вставал. Его пытались садить, он все время вставал. И потом, когда его наконец-таки усадили, он поворачивается к маме и говорит: «Я, вы знаете, только снаружи сижу, а внутри я стою». Очень многие люди предают Господу путь только снаружи, а внутри они продолжают вести себя своевольно. Они продолжают жить своими желаниями. Они вроде бы внешне каким-то образом подчинились Богу. Вот почему здесь говорит Давид, обращаясь к нам, он говорит: «Вы не только предайте Господу путь, но вы покоритесь Ему сердцем внутри себя». Ваш внутренний человек, подчините Ему, смиритесь перед Ним, преклонитесь перед Ним, доверьтесь Ему, отдайте себя в Его руки, позвольте Ему действовать в вашей жизни. Вы знаете, большинство наших проблем связано с нашим нежеланием покориться Богу. Большинство переживаний, которые мы с вами переживаем, именно в этом и коренятся, в том, что мы не хотим смириться. Не хотим отдать себя, не хотим согласиться с Его волей, не хотим согласиться с Его правом вообще определять реальность нашей жизни. И мы продолжаем мучиться, даже внешне вроде бы иногда кажется, подчиняясь Богу, но внутри себя, внутри в своем сердце есть ли у нас эта покорность? Вы знаете, причины беспокойства почти всегда связаны или с нашим несогласием с Богом. Причем иногда это несогласие может быть явным, открытым, когда люди спорят с Богом. Иногда они открыто не говорят, что они спорят с Богом, но в своей жизни, в своем сердце, внутри они готовы с Ним согласиться. Они не хотят с Ним согласиться. Они хотят, чтобы Бог с ними согласился. И они требуют того, чтобы Бог с ними согласился. Они ищут того, чтобы Бог с ними согласился. И когда Бог делает не так, как они хотят, они готовы от Бога отказаться, они готовы впасть в обиду, в уныние, они готовы вокруг себя отравить мир. На самом деле, мир в вашей душе будет только тогда, когда вы в своем сердце, внутри себя, вы поймете, что Бог – это тот, перед кем действительно нужно смириться, перед кем нужно преклониться. Вы помните Каина? Бог когда-то подошел к Каину, когда у Каина в сердце было желание причинить зло своему брату. Бог подошел к нему и говорит: слушай, у двери сердца твоего грех лежит, но ты господствуй над ним. И Каин не послушался. Смотри, реальность. Божье слово и обида. Каин ничего не приобрел от того, что он убил Авеля. Ничего. Вы помните, в чем конфликт был, да? Жертва Авеля была принята, жертва Каина не была принята. От того, что Авеля не стало на земле, жертва Каина не стала приниматься. Ничего абсолютного он этим не добился. Единственная причина, почему Каин убил Авеля, почему это желание было в его сердце, это его гордость. Это его чувство униженного самолюбия. И посмотри, теперь соперничают в уме Каина его обида, его чувство унижения, которое он не может стерпеть, и Божье ясное слово. Бог говорит: грех лежит у твоего сердца, и ты господствуй над ним. И Каин выбирает первое. Каин выбирает свое решение. И помните потом его жизнь? Вся 4 глава книги Бытия посвящена этому. Почти вся. Очень много сказано о том, как этот бедный человек постоянно был мучим страхами. Почему? Потому что он противился Богу. Потому что тот человек, который не покорился Богу, он не может жить без страха. Потому что он воюет с тем, кто очень сильный. Он воюет с тем, кто может уничтожить. Он воюет с тем, кто действительно преследует. Он воюет с тем, чьего гнева невозможно избежать, если противиться ему. 22 стиха, здесь же, в 36 псалме. «Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». Вот где благословение, братья и сестры. Мы все слабые люди. Мы не можем устоять, у нас нет сил. 100% мы все люди, которые подвержены тысячам искушений, тысячам различных обстоятельств. Но в этом-то и благословение, если вы покорились Богу, если вы уповаете на Него, если вы предали Ему путь свой, подставит руку, поддержит. Тогда, когда поскользнетесь, тогда, когда вы будете падать. В этом благословение христианина, в этом благословение человека, преклоняющегося перед Богом. Тогда, когда мы ошибаемся, Он нас поддерживает. Итак, мы говорили уже о 5 ступенях, о 5 правилах. Правилах того, как обрести покой в мире вражды. Теперь давайте посмотрим 6 правило. Правило 6, 8 и 9 стих. «Перестань гневаться». «Перестань гневаться и остав ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Очень интересно. Мне иногда люди говорят: ну а что делать, если вот сердце переполняется праведным гневом? Очень интересная формулировка. И практически все люди гневаются праведно, все такие праведные. Только я задаю вопрос: а почему потом, после твоего праведного гнева, сердце у тебя стучит немножечко чаще? Почему у тебя горький осадок остается после праведного гнева? Может, не совсем-то он и праведный был, этот гнев. Может, вам только кажется так, что вы имеете право на гнев. То, что говорит здесь Давид, он говорит, посмотри, он говорил сначала о реакции. В первом стихе, когда он говорил: «Не ревнуй злодея». Здесь он говорит о целенаправленном действии. Здесь он говорит: «Перестань гневаться, оставь ярость». Дело в том, что когда мы, реагируя на неправильные действия других, сами делаем неправду, мы становимся рядом с этими людьми. Мы точно так же вызываем на себя гнев, как и те люди, которые нам причинили зло. Вот почему Давид предупреждает и говорит: во всей этой ситуации ни в коем случае, никогда, ни в каких обстоятельствах не допускайте ярости, не допускайте гнева, перестань гневаться. Научись реагировать спокойно, научись доверять Богу. Научись предавать Ему свой путь. Научись радость свою в Нем искать. Не паникуй. Не спеши своим гневом навести порядок. Не наведешь. Усложнишь всегда жизнь. Усложнишь обстановку. Причина, почему Давид дает такую очень ясную, конкретную установку здесь, заключается в том, что зло в сердце всегда опасно. Раздражение – это зло. Оно всегда коренится в гордости. Всегда. А гордость – это самая большая вещь, которая противостоит Богу. Это во-первых. Во-вторых, зло всегда вызывает Божий гнев. То есть, если вы будете иметь зло в сердце, даже против того, кто действительно плохо поступил, враг ваш, негодный человек, может быть. Но если вы позволите злу иметь место в вашем сердце, вот это зло, оно будет вызывать гнев Божий. Автоматически, потому что Бог свят, потому что мы не можем скрыться от Него. В-третьих, этот гнев, это зло, оно будет разрушать вас. Оно будет разрушать вашу нервную систему. Оно будет разрушать ваше здоровье. Оно будет разрушать вашу способность коммуницировать с людьми. В-четвертых, это зло никогда не решит проблемы. Я много раз встречаю людей, часто, к сожалению, даже христиан, встречаю таких, которые говорят: ну а что делать? Ты посмотри на нее. Ты посмотри на него. Ну посмотрю, ну и что? А что толку, что ты сейчас изведешь себя? Что толку, что ты сейчас будешь кричать, злиться, биться, хоть об асфальт головой бить? Ничего не изменится. Вот почему Давид обращается к людям и говорит: перестаньте гневаться, перестаньте злиться. Вместо этого уповайте на Господа. Найдите свою радость в Нем. Предавайте Ему путь ваш. Научитесь жить так, чтобы вы могли покоряться Ему, подчинять себя Ему. Вот тогда вы обретете покой в мире, который окружен враждой. Последние стихи этого псалма, самые последние два стиха, 39 и 40, хотел вместе с вами прочитать перед тем, как мы помолимся. «От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают». Помните, мы начинали сегодняшнее собрание с того, что я просил вас вспомнить о ваших трудностях. Так вот сейчас доверьте их Богу, не бойтесь. Перестаньте бояться о своем будущем, о том, что вас беспокоит. Возложите свое упование на Бога. Доверьте Ему право управлять вашей жизнью. И Он совершит, и Он приведет вас к настоящей жизни.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!